Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 27 января 2022 года, и наша тема сегодня – почему в борьбе с инфляцией в России всегда побеждает инфляция. Вообще это какой-то заколдованный круг. Когда Банку России в Конституции прописывали, что он должен удерживать курс рубля, у него это не получалось. Когда у него председатель Центробанка заявила, что она уже не поддерживает курс рубля, а борется с инфляцией, вот инфляция в этот момент и стала, так сказать, скакать, и во всяком случае остановить ее никак не удается. Я об этом упоминаю просто потому, что в истории России были времена, когда инфляция была нулевая. Ну, например, в известное сталинское время, когда, так сказать, не только цены снижались, но и инфляция была нуля. Почему люди, собственно, и копили рубли? И на тот момент курс рубля, он оказывался твердым именно по этой причине, а не потому, что Центробанк принимал какие-то усилия. А сейчас вроде стараются со всех концов, и курс рубля поддерживает, и с инфляцией бороться, и ничего не получается. Как ты думаешь, Саш, по какой причине?
Я, прежде чем отвечать на твой вопрос, я бы несколько слов вводных сказал по этой части. Дело в том, что у нас большая путаница с терминами. Угу. С терминами. И когда мы применяем какой-то термин, так сказать, я боюсь, мы введем в заблуждение наших зрителей неосознанно. Мы употребляем какой-то термин, который мы понимаем, так сказать, вот по одному, а на самом деле он означает другое, а с точки зрения Центробанка или президента он обозначает четвертое. И это не совпадает полностью с мировой практикой, и в итоге из-за этой путаницы можно сделать неправильные выводы. У нас, например, то министерство, которое занимается статистической отчетностью, на основе которой делаются выводы, самые разные, в частности, вот по инфляции, которую мы обсуждаем, оно не является органом статотчетности. Вот оно является органом по созданию цифр, которые оправдывают действия президента, связанные с со статотчетностью. Вот не более того. Вот оно является его задачей, его действия, его кадровый состав, его идеология, вся его деятельность, она направлена на это. И поэтому, когда мы говорим по данным там, статистической отчетности, если мы вот приводим эти данные в какой-то там цивилизованной стране, это одно. А когда мы приводим эти данные и говорим, что это данные статотчетности в России, это что-то совершенно другое. И выводы, они не потому, что цифры разные, они могут быть одинаковые вроде как, но они обозначают разные вещи. Так же, как вот то, о чем ты упомянул. Центробанк в любой стране мира, я подчеркиваю, в любой стране мира, кроме России, Центробанк – это организация, которая в основном занимается искажением курса своей валюты относительно рыночных показателей, которые существуют в конкретной ситуации. Вот конкретно в данной ситуации, например, в какой-то Гвинее, не знаю, чем, которая там основана на кофе, вот курс ее местной валюты должен быть какой-то. А Центробанк этой страны занят исключительно тем, что так и пытается удержать этот курс такой, который просит его руководство, чтобы была стабильность валюты, независимо от урожая вот этого кофе, а урожай в этом году такой, в этом году такой. Вот они должны удерживать какой-то вот этот вот курс, который бы позволял правительству решать свои задачи, связанные с производством. То есть это задача любого центробанка. То же самое в Соединенных Штатах. Вот он какой-то есть курс, а их центральная резервная система его искажает. Потому что если бы не было этой задачи, то и не нужна центральная резервная система. Курс определялся бы естественным образом. Вот он в какой-то степени определяется неестественным образом деятельностью вот этого Центробанка. Путем учетных ставок, путем допечатывания или наоборот санации каких-то денежных средств. То есть в каждой стране вот это так. У нас Центробанк создан для другой задачи. Он обслуживает интересы доминантной группы, начиная от президента и его администрации, заканчивая правительством и аффилированных лиц, которые рядом с этим правительством, обслуживает их личные финансовые интересы. То есть у нас нечто феодальное. Он тоже называется Центробанк. Он тоже по Конституции прописано, что он должен заниматься устойчивостью рубля. А он занимается совершенно иными задачами. А все остальное это операция прикрытия. Это какой-то туман, который наводится, какие-то слова, которые... Она говорит, что она борется, Набиуллина, она борется с инфляцией, еще что-то. Хотя на самом деле у нее ни одного инструмента нет, чтобы бороться с инфляцией. Все инструменты по борьбе с инфляцией находятся в правительстве. Это их задача. Они разгаляют инфляцию, когда надо. Они ее тормозят, когда им тоже надо. Выражение «таргетировать инфляцию». Во всем мире это означает то, что подавляющее количество стран мира устанавливает какую-то цифру вокруг 2,5% в год инфляции, которая научно обоснована стариком Кейнсом. И как-то вокруг этой цифры пляшется и говорит, вот в современных условиях мы должны бы применить вот такие-такие методы, чтобы желанные 2,5% получить, а в другой ситуации обратно. У нас таргетирование инфляции обозначает, что мы инфляцию от нынешних там 7-8% должны попытаться прижать почему-то к 4%.
Угу.
То есть, вроде бы таргетировать.
Потому что 2 это нереально, Саша, по этой причине.
Я к тому, что в мире это таргетирование инфляции, термин применяют и они, применяем мы. Только они применяют это для одной задачи, а мы применяем для несколько другой задачи. Иногда очень прямо противоположный тому, о чем мы говорим. Инфляция, как известно, вот в нынешних наших условиях российских, она зависит как минимум от двух величин, которые все вроде как признали. Причем первую главную и вторую подчиненную на данный момент. Я говорю на данный момент. Первое это монополизм и, соответственно, следствие этого монополизма, которое путем естественных монополий и неестественных монополий, технологических монополий, разгоняет инфляцию до каких-то необразимых величин. Делается легко. Просто тарифами устанавливаешь побольше на 10%, и ты гарантированно получишь инфляцию потом очень большую. Это первая, основная у нас сейчас причина. И вторая причина, это монетаристская. То есть, если ты допечатал много денег. То вот у нас ситуация в данном случае с монетаристской, она прямо противоположная. Мы не разгоняем инфляцию, мы наоборот изымаем деньги. И изымаем много денег из хозяйства. Это все называется бюджетным правилом. Что это такое, не знает никто. Есть бюджет,
это да, понятно. Да, это правило никто не публиковал, кстати сказать.
Да, что такое бюджетное правило с точки зрения закона, с точки зрения терминологии, непонятно. Это вроде как изымание средств природной ренты и запихивание в фонд, под которым пообещали, что будут финансировать пенсионный фонд и не финансируют его.
Угу.
Вот ты попробуй пойми, что такое бюджетное правило, что оно обозначает. Более того, применение этого бюджетного правила привело к забавной вещи. О том, что если бы эти деньги, которые вдруг получаемые от природной ренты, они весьма значительные, потому что мы торгуем углеводородами в больших объемах, так все это происходит. Если их вдруг ввалить в экономику, выясняется, что та самая инфляция вырастет в разы. Это ж как надо разбалансировать систему налог-затраты, что абсолютно нормальное употребление финансовых средств, получаемых от торговли углеводородами, приводит к росту инфляции, причем весьма значительному. Это правда. Когда они отвечают Делягину, что нельзя, он их критикует в основном по этой части в парламенте, отвечают, что нельзя вываливать деньги, они частично правы. Действительно нельзя, действительно разбалансировано. Надо сначала уменьшить налоги, еще что-то, подготовиться к этому, и после этого деньги можно вываливать. Но тем не менее, еще раз повторяю, термины, употребляемые вот в этой ситуации, они абсолютно разные. Так же, как термин инфляция, дефляция, это противоположное. А если быть точным, в данный момент, если взять определение нынешней ситуации, которая происходит в стране, оно тоже имеет свое название, которое иностранцы иногда употребляют, и в учебниках это прописано. Этот термин называется стагфляция. Это одновременная стагнация производства и роста ВВП и инфляция. Потому что вообще-то, это экзотика. Это надо исхитриться так сделать, чтобы в страну посетила стагфляция. Наши исхитрились. Потому что сама по себе, если инфляция в каких-то разумных пределах вот близки к кейнсианским показателям, то она приводит к росту. И многие страны, находясь в дефляционном какой-то вот спирали, Япония в частности длительное время находилась, у них цены снижались. Народ перестал покупать. Либо говорит, зачем покупать сейчас телевизор, когда я его через полгода куплю дешевле. То есть вот такие соображения, они смешные. Значит, они присутствовали в обществе. И многие страны, так сказать, и в Центральной Европе налетали на эту дефляцию. оказывается, что она хуже инфляции для экономики, потому что она, кроме всего прочего, останавливает производство. И люди радовались инфляции, которые говорили, наконец-то цены на капроновые челки выросли, значит, их покупают, значит, они нужны, значит, у нас деньги пойдут в экономику, значит, у нас пойдет раскрутка ВВП, рост ВВП начнется. Как у нас считают ВВП, валовый внутренний продукт, никакого отношения не имеет к тому, как его считают на Западе. Это, опять же, о терминах. Все называют валовый внутренний продукт. Как он считается? Есть методология. Мы считаем по другой методологии. Мы не только считаем деньги от добычи золота, что вроде бы логично. Вот добыли сколько-то тонн золота, умножили цену золота на тоннаж и получили какую-то цифру, записали это. Не, мы говорим, кроме этого, мы же это золото еще очищаем, афинаж так называемый, очищаем, переплавляем и прочее. А давайте мы эти деньги тоже зачтем по цене золота. И у нас валовый внутренний продукт растет не только благодаря добыче золота, что логично, но и благодаря его вот этой вот весьма символической переработке. То есть, ну, что, это не очень сложная задача, афинаж, так сказать, с точки зрения не химии. То есть она очень дешевая, стоимость ее небольшая, но ее зачитывают по цене золота, которого афинировали. О как. Так же, как и, например, снаряды. И снаряды, патроны, которые мы производим для армии. Мы же их не только для боевых действий производим, мы их на склады производим, мы их для учений производим многочисленно. Значит, производим большое количество. Это вроде как вкладывается в ВВП. Это вроде есть. А потом говорят, а давайте мы, когда мы их будем отстреливать, мы будем считать, что это реализация. И тоже зачтем по цене. Не по цене, как нажимается курок, он фактически бесплатно, потому что призывники нажимают. А давайте по цене этого патрона его засчитывать. И у нас рост ВВП еще на пару процентов. А это большие объемы денег. Ничего себе, снаряды по всей стране и патроны. Это много. И поэтому, когда мы будем сейчас вот вести этот разговор, я почему длинную очень преамбулу сделал такой. Надо понимать, что мы говорим о разных вещах. Мы можем попасть в вилку, в которой и мы обманем наших слушателей, и они потом скажут, предъявят нам справедливые претензии. Скажут, что вы нам говорите, когда это все не так. Это действительно не так. Поэтому, значит, инфляция как налог на бедных, это известный термин, что это действительно налог. Вот эти 2,5% кейнсианские, это подушевой налог, только не по душам, а по расходам. Человек, вот сколько он получает денег, если этот кейнсианский налог 2,5% есть, это и есть годовой налог, избегая которого человек начинает рисковать и вкладывать деньги куда-то инвестировать. И поэтому повышается рост ВВП и начинает и применяется. Значит, поэтому инфляция у нас действительно, она так же, как во всем мире, дифференцирована. То есть есть группа товаров, связанная с едой, и у нас очень высокая цифра, там до 20%. А есть Rolls-Royce, которые не выросли нифига. Ну, не выросли. Rolls-Royce, Bentley, они как-то вот так оказалось, что они, наоборот, может, даже упали на 0,5% их цена. И поэтому для богатых людей инфляция представляет собой одну величину. Они меньше затрачивают. А те, которые бедные, которые 70% уходят на жратву, для них картошка, капуста, так сказать, это очень важные вещи, и там приходится заплатить 20% налога. Вот почему у нас инфляция и побеждает. Потому что соблазн правительства стырить деньги очень простой. И когда их не хватает, тут же их взяли, говорят Центробанку, ну-ка допечатай. Допечатали, бросили в производство. Вроде поначалу даже незаметно, первые 3 месяца. Потом они как-то забурлили, закипели, значит, обернулись несколько раз и привели к росту цен. Я говорю, а ты вроде что? Ну, дырку заткнули на этот момент. И поэтому правительство часто прибегает к такой цели, к таким вещам. Более того, лоббистские группы, которые обеспечивают вот ту самую инфляцию не монетаристскую, а связанную с естественными монополиями, они сильны. Естественная энергетическая комиссия, которую возглавляет в Москве мэр Москвы, повышая тарифы на электричество, газ, воду, какие-то другие коммунальные услуги. Конечно, это своя рука владыка. И как не продеть родному человечку, и как не загнать в инвестиционные цели, так сказать, то, что новый дом отдыха строит для себя какая-то энергетическая компания. Она говорит, давайте эти расходы загоним в тариф. И загоняют. И еще что-то там полезное. Вот мы бриллиантов тут прикупили, так сказать, давайте мы тоже в тариф загоним. Они загоняют и цены на бриллианты, и создание вот этого дом отдыха для сотрудников, и растет. Поэтому она побеждает. Вот мои соображения такие, вкратце.
Ну что же, это очень ценные соображения, хочу к ним только две, так сказать, ремарки сделать. Во-первых, конечно, сам термин, этот внутренний валовый продукт, это термин достаточно такой лукавый. Вот. Он был введен не нами, он был введен американцами в свое время, когда у них стали стремительно снижаться объемы собственного промышленного производства, а вместо этого росла его роль как финансового центра, как всякого рода, так сказать, услуг, оказываемых и так далее. Они в 70-х годах это назвали «Великой революцией услуг». И тогда, собственно, и появился этот термин ВВП, потому что до этого, если вот посмотреть статистические справочники, допустим, 50-х, 60-х годов, тогда никакого термина ВВП не существовало. Существовали только конкретные выработки, там, допустим, стали, чугуна, там, конкретных продуктов, произведенных машин, там, самолетов, я не знаю чего, ну, то есть конкретных вещей. Да, после этого вот была введена вот эта терминология по внутренний валовый продукт, и дальше его каждый начал считать, кто в кривь, кто в кость. Одни одним способом, другие другим, третьи третьим, что они в это включают. Это, так сказать, Саша привел примеры по России, но и не вне России с этой методологией, так сказать, тоже достаточно всяких кульбитов происходит. Поэтому точности понять, насколько это отражает реальный вот экономический потенциал страны, достаточно сложно. Термин закамуфлирован, потому что он включает в себя операции повторные по оказанию услуг, в том числе финансовых услуг, которые по сути своей действительно воздух. Понимаешь, но тем не менее они, операции проводятся, они облагаются налогами, следовательно, включаются во внутренний валовый продукт, следовательно, повышают объем этого валового продукта. Пожалуйста, Саша, я потом добавлю.
Тут вот ты произнес ключевую фразу. Дело в том, что когда валовый внутренний продукт, при всех недостатках этого показателя, я их признаю, значит, когда он определяется как то или иное действие, произведенное в стране, которое облагается налогом, из которого поступают реальные деньги в казну, еще это что-то понятно. То есть, какие бы ни были, как ты говоришь, бумажные услуги, как бы они ни происходили, но если Сидоров продал Иванову жевательную резинку по одной цене, потом тот ему продал в обратную сторону, вроде бы ничего не произошло. На самом деле и первая операция была обложена налогом, и денежки ушли в бюджет. И вторая операция была обложена налогом, и тоже денежки ушли в бюджет. То есть с этой точки зрения, по крайней мере, понятно. Зачастую, поэтому даже иногда валовый внутренний продукт употребляют как некое производное или как какой-то мультипликатор бюджетные статьи расходные. Если ты помнишь, вот мерили у нас дефицит бюджета в процентах ВВП.
Да, да.
Ты помнишь, наверняка тут. То есть, вроде как это взаимосвязанные величины. У нас же происходит иначе. У нас берет и указом президента, который вообще-то финансами не распоряжается, берут и деньги, вложенные Роснефтью, в работы, связанные с генетикой, делают налоговый вычет, то есть возвращают им эти деньги. Таким способом, по идее, вот эта деятельность Роснефти, которая была освобождена от налога, то есть благодаря налоговому вычету, она должна быть вычеркнута, по идее, из ВВП, из расчета ВВП, а она там осталась. Если ты с нее налогов не собираешь, она не нужна для расчета ВВП. Тот самый афинаж, о котором мы говорим, с него же берут налоги с той работы, которую ты произвел. То есть есть химические лаборатории, есть плавильный какой-то заводик, который занимается афинажем. И он платит налоги, но они смешные. А здесь получается, что ты в ВВП зачел стоимость золота. Не услуги по его переработке, а стоимость золота. И вроде у тебя ВВП, получается, вырос, а деньги в казну не поступили. Так же, как и отстрел снарядов и патронов. Когда ты их произвел, ты действительно заплатил много налогов. Потому что заводы, которые производят патроны, и заводы, которые производят снаряды, налогов платят много. И на заработную плату, и на прибыль, и на что там ни попадя. На основные средства. То есть заплатили. Это понятная вещь. Когда ты их отстрелял на полигоне, ты налогов не заплатил с этого. Никаких вообще. Не знаю, водителю, может, автомобиля, который привез срочников, чтобы они отстреляли и потом увезли. Вот его зарплата только, так сказать, вот является источником налога. Ты же не платишь налоги за то, что ты стреляешь. А здесь зачитывается такая же стоимость снарядов и патронов, как и при производстве. Вроде как ВВП, эта цифра должна появиться, а она там не появляется. И ты начинаешь врать. Ты вроде говоришь, ВВП у тебя большой, и все радуются, что он вырос. А количество налогов-то не выросло ни черта. Ни от аффинажа толком, ни от стрельбы на полигоне. Она не растет. А ты зачитываешь полновесную, так, то стоимость золота у хайдакал по второму разу, то стоимость снарядов у хайдакал по второму разу. А деньги в бюджете не появились. Поэтому в этом плане американцы, которые говорят, что мы взяли и натуральные показатели, меньше на них обращаем внимание, но у них за услуг берут налоги. Поэтому, хотя это услуга, но когда она обложена налогами, и эти налоги, а там они реально поступают в бюджет, то они это и берут как показатель. В этом плане они правы. У нас там ситуация прямо противоположная. Мы используем тот же термин, а используем его неправильно. И это приводит к дальнейшим, к выводам, которые не являются правильными.
Ну, возвращаясь к той теме, с которой мы начали, то есть, собственно, почему борьба с инфляцией в России все время заканчивается победой инфляции, я хочу произвести еще следующее размышление. У нас, по сути дела, в новейшей российской истории, назовем ее так, за последние 30 лет, есть два периода. Первый период допутинский, когда просто экономика была в свободном падении, свободно рушилась. Значит, соответственно, инфляция зависела от того, что падал курс рубля, он падал катастрофически, вместе с производством, совсем, в общем, короче говоря, был свободный полет. И, так сказать, в этом случае тут уже вопрос ВВП, не ВВП не играл существенной роли, потому что его просто не было, он сокращался, вот, а, соответственно, курс рубля, так сказать, выворачивал из карманов населения все остальное, потому что по мере того, как сокращалось собственное производство, естественно, дальше превалил импорт, а импорт зависел от курса рубля, а курс рубля постоянно падал, значит, соответственно, мы имели постоянно возрастающую, так сказать, инфляцию за счет того, что просто вещи начинали стоить все дороже и дороже. И потом, начиная с путинских времен, пошел, так сказать, другого рода процесс. Это, с одной стороны, казна начала наполняться...
С Примаковским,
это, Саш, будем справедливыми, Примаковский — это короткий период. Это короткий период, когда удалось остановить падение, и после этого самого Примакова устранили, так сказать. Там дальше уже все те кучкующиеся вокруг Ельцина, они как бы заняли свои места на ветках. Его просто... Он был, по сути дела, пожарным менеджером. Эффективным пожарным менеджером, никто не спорит. Но ему и поправить-то толком не дали. Понимаешь, его вместе с Маслюковым свернули сразу же, как только заткнули дыру. В общем, смысл-то был в этом. Путинский период более протяженный, и он ознаменовался в начале, ну, во всяком случае, после первых 4 лет, бешеным скачком цен на нефть, который был, очевидно, результатом, так сказать, дружеского антанты, такой сердечного согласия, да, между Путиным и Соединенными Штатами о том, что мы вот тут вам что-то уступаем, так сказать, а вы нам зато разгоняете цену на нефть. И она там поднялась до каких-то космических там, $150-160 за баррель, до которых она никогда не поднималась там, в предшествующее время. То есть стало эффективно накапливаться, так сказать, средства. И в это время, кстати, это период где-то примерно до 2013 года, в общем-то инфляция была небольшой. Это тоже надо признать. Она действительно была небольшой, цены были достаточно стабильны, курс рубля был достаточно стабильным, и Центробанк как бы выполнял свои функции, но понятно было, что это за счет того жирового запаса, который был накоплен вот в предшествующие 4 летия. И, наконец, потом, после 2014 года, санкции и все такого прочего, главный из которых, из этих санкций, было даже не то, что кому-то там... я не знаю, запретили приезжать в какую-то страну, или там его авуары, так сказать, там заморозили или не заморозили, там, в общем, такая поверхностная вещь. Главное было то, что запрещали брать долгие кредиты в банках. И простой способ наживы вот всего этого олигархата за счет того, что берешь задешево кредит там и продаешь его задорого здесь. Он закончился. И понятно было, что надо щипать дальше для того, чтобы жить. Население. А население — это кто? Ну, это не небольшое количество олигархов, которые очень много весят на самом деле. Вот, и с точки зрения потребления, с точки зрения того процента ВВП, там, или, скажем, национальных доходов или собственности, которые на них приходят. Но это все же свои близкие люди. Это все вот не какие-то чужие олигархи, которые неизвестно откуда пришли. Тех, кого выбили, кого посадили, кто реконвертировался уже в путинскую поддержку и стал своими таким образом. Ну, во всяком случае, полезными. Ну, зачем же их щипать? Их, наоборот, надо поддерживать. Значит, щипать осталось кого? Только остальное население. Вот все остальное население с его потреблением, которое в первую очередь базируется, естественно, на продуктах питания, потому что кушать человек будет отказываться от этого в последнюю очередь. Да, в отличие там, от каких-то более долгосрочных покупок, там, одежды, инвестиций там, и все прочее. Вот они поэтому и разгоняются более всего на эту инфляцию, потому что, по сути дела, это вот стрижка купонов с того самого населения, стрижка овец, так сказать, стада, да, которого питается нынешняя правящая верхушка. И вот инфляция в России до тех пор, пока она живет именно таким алгоритмом, что мы не должны, мы не избранные какие-то народом представители для того, чтобы блюсти его народа интересы, как бы в теории, да? А мы те, кто вскарабкался на верхушку и должен сейчас вот с этого пожать по максимуму. То есть состричь для того, чтобы построить себе дворцы, лайнеры, геленджики там и все такое прочее. Вот. И поэтому до тех пор, пока менталитет верхушки остается именно таким, то, что он закончится стрижкой тотального населения, это не представляет никакого вопроса. То есть именно этим он может заканчиваться. Поэтому эта инфляция и, так сказать, связанное с ней постоянное вот это ограбление населения, это естественный процесс для этого режима. Он по-другому не может. У него других возможностей нет. А по-другому, а иначе, собственно, для чего он сидит тогда наверху? Ну, понимаешь, логика такая немножко вне экономическая, но на самом деле объясняющая, так сказать, характер этого режима и то, ради чего он этими инструментами пользуется. Он называет это, конечно, благородными терминами, типа инфляция, мы тут боремся, тут дефляция, тут цена барреля, тут рубль пошел вниз, но тут пошел вверх, тут бюджетные правила, кстати, о котором... Вот заметьте, что вспомнил, кстати, твой, так сказать, этот термин «бюджетные правила», который ты упомянул. Вот это бюджетное правило мне чем-то напоминает, помнишь, в 2012 году план Путина. План Путина, которого никто в глаза не видел. Но все, так сказать, билборды накануне выборов были завиты, там, план Путина в жизнь, там, план Путина. В чем состоит план Путина? Да хрен его знает. Понимаешь, никто толком сказать не мог. Вот это вот бюджетное правило, о котором периодически упоминается, кстати, у нас в средствах массовой информации, оно... то ли является совершенно секретным, понимаешь, его никто никогда не публиковал. Вот в чем состоит, собственно, правило? Ну, согласно бюджетному правилу, мы обсуждаем тут закупки, а правило-то в чем? И, кстати, кто его принял? Вот бюджетное правило это что? Это что-то вместо бюджета? Ну, бюджет, понятно, это закон, он принимается парламентом, там, подписывается президентом, да, как закон Российской Федерации. Это понятно. А бюджетные правила устанавливал кто? И главное, почему оно оказывается главнее бюджета? Вот как-то так.
Вот, понимаешь? Здесь, Валер, тут, нет, само все бюджетные правила, у него есть определенная формулировка, что когда цена на нефть превышает там чего-то, то есть вот этот вот избыток, так сказать, он поступает не в бюджет, а поступает вот в этот фонд национального благосостояния. Но изъятия из этого правила настолько велики, и применимость его, этого бюджетного правила, настолько произвольна, что оно не является правилом в смысле... Более того, оно принято, скорее всего, я достоверно не знаю, скорее всего, оно принято парламентом. Но почему оно оказывается более значимым, чем закон о бюджете, абсолютно непонятно. Потому что бюджет вместе со своим кодексом, по идее, более значимая вещь.
Саш, насчет того, что он принято парламентом, я не уверен, потому что если бы это было принято парламентом, ну, Государственной Думой, то это был бы федеральный закон о бюджетном правиле. Вот такого закона о бюджетном правиле я никогда не слышал о его существовании. Второй момент, что когда-то, где-то года примерно до 16 или 17, у нас еще была не правило, а статистика. Сколько вот процентов сверх того, что получается, так сказать, как бы сверхдохода, отчисляются вот в эти вот фонды национального благосостояния, благополучного развития, еще там цветастые имена, как их называют. И после этого всякое упоминание о том, что сверху, что снизу, просто прекратилось. Вот никто в точности сейчас, ну, может, какие-то люди знают, конечно, но в точности на какие-то источники сослаться, вот где написано, что вот в бюджетном правиле там сказано, что при доходах на нефть свыше, там, я не знаю, $60 за баррель, все, что выше, отсекается у нас в фонд национального благосостояния, который управляется тоже непонятно где и как, ну, а остальное вот облагается налогом. Вот смысл вообще бюджетного правила, того, о котором мы говорим изначально, был примерно такой, что есть сверхдоходы на нефть, которые вот мифическим образом взяли и возросли. И поэтому мы вот в этих сверхдоходах сразу отсекаем верхушку и отправляем их в какие-то фонды, а остальное облагаем налогами. Заметь, что то, что отсекается, оно налогом не облагается. Это как бы и исчезло. Вот. А вот это остальное облагается налогом. И вот в какой пропорции это происходит? Где-то в 2017 году эта пропорция уже была жуткой. То есть минимум остается для бюджетного налогообложения, а максимум уходит, так сказать, вот прямо наверх. И потом, ну, после этого какие-то упоминания о том, где чего и почем, они просто прекратились. Пожалуйста.
Олег, там происходит разворовывание, когда эти деньги, так сказать, уходят в этот ФНБ. Ну, резервный фонд просто закончился, как мы знаем. А ФНБ то, что уходит, тоже начинают какие-то предложения, говорят, а что они просто так деньги лежат, давайте купим, вложим их в долгосрочные какие-то вещи. Кстати, вот у меня тут программка такая, ну, правда, слегка она убыточная, но программка хорошая, она вообще на пользу. Давайте-ка мы деньги вместо того, чтобы на пенсию пускать, из ФНБ возьмем и потратили. И там мутнейшая ситуация, в чем эти деньги хранятся, как они учитываются, как они расходуются. То есть количество жуликов, которые прилипают к этой теме, оно носит какой-то циклопический характер, поэтому я думаю, что в этот момент, Саша, когда спросят, что в этом бюджетном фонде, выясняется, что ничего там нет уже.
Основная ведь идея бюджетного правила, если так-то ободрать его до голых костей, она сводится примерно к следующему. Я подчеркиваю, это идея, что если в нормальной стране деньги, которые зарабатывает там государство, экономика и так далее, облагаются налогами и дальше поступают в бюджет, который находится под утверждением парламента, расписывается по статьям, что, куда и так далее, да? То здесь благодаря бюджетному правилу, которое даже не является бюджетом, вообще не является законом, вообще неизвестно чем, вот какая-то часть от этих поступлений, она просто тупо отсекается и уходит куда-то на сторону. И она не бюджет, она не облагается налогом. Это типа фонд какой-то, резервного благосостояния. Кто этим фондом управляет, почему он управляет, на каком основании. И как вообще он управляется с точки зрения расходов, налогообложения, там всего там. Это все неизвестно, все ушло. У вас этого нет. А вот остальное вы, пожалуйста, тут делите, пилите, бюджет, там, налоги с них собираете, акцизы, там, трешмешь и так далее. То есть, грубо говоря, само наличие бюджетного правила, вот, которое, кстати, и служит вот непосредственно разгону этой инфляции, о которой мы начали сегодня разговор, вот, оно как раз и существует именно потому, что часть бюджета, грубо говоря, уворовывается в самом начале. То есть, просто еще до какого-то дележа. Справедливости, несправедливости его распределения на что-то больше или меньше, с профицитом, с дефицитом. Часть просто и исчезла. И вообще эти фонды, они внебюджетные, заметьте. То есть в бюджет не входит.
Валер, обрати внимание на ту вещь, что, опять же, термин-то они употребили приблизительно тот же, который в Норвегии, например, был, где создан колоссальный по своим размерам фонд, благодаря вот этим высоким ценам на нефть. Этот фонд, он под таким количеством луп находится, с которым все его рассматривают, что там сам фонд не рассмотришь, несмотря на его размер. Потому что там за этим фондом бдят, смотрят на него, извлекают из него доходы, вкладывают в будущее в какие-то самые разные наукоемкие продукты. И такой же фонд существует в Саудовской Аравии, точно такого же роста. То есть название вроде бы одинаковое. То есть все везде их называют фонд будущего или ищем фонд развития или чего-то. А смысл там и здесь, он разный. Хотя вроде бы внешне это выглядит, что мы скажем, мы создали как в Норвегии. В Норвегии хорошо живут, хорошо. Мы такую же модель сделали. Только выясняется, что не такую же. Так, модель это тоже по названию, а по сути является принципиально
иной. Не, ну это типичное двоемыслие, свойственное для нынешней власти. Мы уже много раз говорили там о Министерстве выборов, да, которое называется деликатно Центральной избирательной комиссией. Комиссия — это вообще временный орган по смыслу, да? Вот ее собрались для того, чтобы решить какой-то вопрос. А здесь-то полноценное министерство, никому не подчиняющееся, кстати, и не подлежащее даже проверке прокуратуры, там вообще органами госвласти. Оно вне системы власти, оно непосредственно под президентом, грубо говоря. Вот. И, так сказать, которое вершит, получает зарплаты, так сказать, отчитывается, в общем, имеет кучу чиновников. Да? Но оно совершенно выведено из системы государственной власти. Оно вообще никто. Вот так вот в органах власти. Она не исполнительная, не законодательная и не правосудие. Никто. Вот примерно то же самое получается с этими фондами. Они, по сути, исключены из системы регулярного государственного управления. Во всяком случае, прописанного в Конституции. То есть, это отсеченная часть национального дохода, которая, так сказать, уходит неизвестно куда. И дальше, так сказать, тратится там по тем размышлениям управляющих, которые, так сказать, к этому причастны. А вот вокруг всего остального остается только почва, на которой надо собирать жатву для того, чтобы жила страна дальше. А откуда ее собирать? А собирать ее, естественно, с населения. Вот он главный ресурс. Наш главный ресурс не Путин, как говорит Володин. Наш главный ресурс — население, которое мы стрижем. Вот это действительно наш главный ресурс, потому что все эти паразиты, они живут конкретно именно на нем. Пожалуйста, Саша.
Ты совершенно справедливо назвал, так сказать, вот эту жульку, которая узаконенная, странным способом узаконенная жулька, это все про нее правда. Но кроме этого существуют еще другие вещи, которые происходят временно, по чрезвычайной ситуации. И они по объему по своему зачастую превышают вот те жульки, о которых ты говоришь. Вот последний пример, который совершенно неожиданно вскрылся, это о том, как заказывали и как использовали вакцину «Спутник Ви». Вот, казалось бы, вот на глазах у всех, вот у изумленной публики, вроде бы все думают, что, так сказать, эту вакцину, по идее, заказывает государство, правильно? Кому же еще?
Да.
Заказывает тому, институту Гинзбурга. Он является исполнителем.
Гамалея. Кому же еще?
Да, Гинзбург — это руководитель, а институт имени Гамалеи. Он ее производит, соответственно, размещает какие-то заказы на производстве, продает. И у нас, и в стране, и вроде бы логичная цепочка, да, и вроде слова употребляются правильные. И от этого вроде бы государство должно иметь доходы, институт Гамалеи должен получить доходы, и он должен быть зарегистрирован в ВОЗе и в европейском сообществе. Правильно?
Правильно.
Только выясняется, что у нас заказчик государства, да, из бюджета выдали там на разработку, на первоначальную, 113 миллиардов рубликов. Не очень большая сумма, но все-таки так для института такая значимая. Так исполнителем является не институт Гамалеи, а офшорная компания, название которой даже не говорит никто. То есть название никто не знает, как называется офшорная компания, которая получила деньги на разработку вакцины. А как ты думаешь, институт Гамалеи какую роль выполнял в этом деле? Он был, ты будешь смеяться, спонсором этого проекта. Нищий институт, в котором кроме приборов и нищих сотрудников, он является спонсором, он даже не соавтор. Он не соавтор этой идеи. То есть, когда документы подали в ВОЗ и в европейское сообщество, они офигели, говорят: вы как это себе представляете? Почему институт, который, по всем словам, вроде как занимается этой разработкой, он является спонсором этого дела? То есть, он даже не обладает авторскими правами. А как ты думаешь, кто обладает авторскими правами? Исследования, связанные с испытанием вот этого вот закрытое. Да. Кто является автором? Кто является автором? Кто является научным, как бы, воплотителем в жизнь вот этого исследования? Правительство Москвы во главе с Собяниным. И еще. Некое нидерландское бизнес-сообщество. Там какая-то такая тоже офшорочка, как что-то лимитет. Вот. Они вместе с правительством Москвы являются исполнителями. А институт Гамалея является спонсором данного проекта. О как ловко. Когда эти документы попали в ВОЗ, они говорят: что тут регистрируют? Как зарегистрируют? Кого с чем? Не бьется. У вас научно-исследовательская организация является не исполнителем, а является спонсором. финансирует правительство, а исполнителем является офшорка, которая вроде как к этому отношения. Ради того, чтобы спереть, они так запутали эту ситуацию, что никаким образом оформить документы они не могут уже. Все они же нам объясняют, что, мол, где мы туда подаем ВОЗ, а они, видите ли, мерзавцы не регистрируют. Они подают ВОЗ, в ВОЗе говорят, а что нам дали-то? Кто исполнитель? Компания Лимитед. А какие у нее права на подобную продажу? Если он исполнитель, у него есть авторское право. Они говорят, нет, авторское право мы у правительства Москвы. Опа-на.
А институт, ты знаешь, который, Саш, вы меня, называете? Честно говоря, эта история не изумляет. Я сейчас просто свое мнение, раз уж ты, так сказать, вытащил, то на свет Божий. Я читал тоже эту статью, я тебе, так сказать, и зрителям нашим ее изложу. Значит, первое, это то, что я сам был в институте Гамалеи. Я знаю его, он в районе Щукинской метро находится. Я там был по каким-то своим делам, так сказать, достаточно давно. Там не может быть никакого производства. То есть, в принципе. Это научно-исследовательский институт. Еще сталинских времен, там, во всяком случае, постройки. Ну, есть какие-то более современные здания. Там работают очень хорошие специалисты. Ничего не могу сказать, потому что я там был, в частности, в клинике, которая причастна к этому институту. Там у меня были дела. Вот. Ну, короче говоря, это даже побывав на территории этого института, ну, я, естественно, не всю ее обошел, я могу сказать, что никакого там развернутого производства нет и быть не может. Там могут быть какие-то научные исследования, может быть, испытания, так сказать, аппараты, я не знаю что. Может, там работают какие-то ученые умы, которые там что-то замыслили. Может быть, я этого не утверждаю. Вот. Но, так сказать, более там ничего быть невозможно. Поэтому, когда говорят, что институт Гамалеи – это производитель этой вакцины, ну, у нас, во всяком случае, так чисто, но это фуфел чистой воды, потому что там этого нет, потому что этого не может быть никогда. Потому что это просто не производственное предприятие. Значит, где-то есть производственное предприятие. Второй момент. Это то, что для того, чтобы произвести вакцину в таких приличных объемах, а речь идет, в общем, о сотнях миллионов доз, для этого нужны такие же приличные мощности. Понятное дело, что Гамалея тут отпадает. Да? Какие-то фармафабрики, которые есть легальные, так сказать, их тоже нет. Значит, скорее всего, она производится на оборонке. Мое личное мнение. Я не имею, так сказать, каких-то к этому свидетельств. Просто говорю, что в таких масштабах это возможно выполнить только оборонка. Причем оборонка, которая заточена, ну, грубо говоря, на бактериологические исследования. Ну, бактериологические, вакцинальные, вот все, что с этим связано. И судя по тем масштабам, в которых произведена эта вакцина, это вряд ли какие-то западные предприятия, там какие-то заказчики, подзаказчики. Это не те масштабы. Это реально отрасль, которая работает вот в данном случае по государственному спецзаказу. И третий момент, который вытекает из предыдущих двух, что когда ты, так сказать, регистрировать собираешься, так сказать, это всю вакцину, и тебя просят показать производство, это тебе не компания Pfizer и не Moderna. Это надо запускать людей на какое-то такое производство, которое, в общем-то, показывать не надо. И с точки зрения вот просто чисто военной тайны. Понимаешь? И поэтому я не удивляюсь тому, что все время ВОЗ добивается показов именно этого производства, а ему все время как-то там или всучивают какие-то предприятия, которые чуть ли не фасуют только эту вакцину, уже готовую, либо еще чего-то, ну, короче говоря, не предъявляют им настоящего производителя. Они это понимают, это с одной стороны, а с другой стороны они понимают, почему им это не показывают. А с третьей стороны, с российской, понимают, почему они требуют, чтобы им показали. Потому что, ну, это типа разрешить нам инспекцию военного оборонного объекта, поскольку вы хотите свою вакцину зарегистрировать. Не сделает этого никто. Поэтому я думаю, что все это прикрытие, которое, о котором ты говоришь, оно реально существует. И, естественно, под ним идут жульки, как под всяким прикрытием, которое окутано, как говорится, куполом секретности, потому что раз секретно, то это никому разглашать нельзя, а раз не разрешать нельзя, ну мы тут сейчас, так сказать, рассуем там по карманам то, что возможно. Вот. Но в глубине под этим стоит, в общем-то, очевидный факт, что самая крупная отрасль у нас это не фармацевтическая, а оборонная. И там, естественно, есть некие производства, которые, видимо, работают, ну, не только над вакцинальными задачами, скажем, мягко, Вот, и поэтому их куда-то предъявлять и показывать, это, так сказать, никто этого не будет делать, ни там, ни здесь. У нас не Pfizer, и не Moderna, и не AstraZeneca. Это, так сказать, дело рук совершенно, так сказать, других людей. Ну, само собой разумеется, вот дальше уже как бы это нравится или не нравится, это так. Сейчас я уже говорил об этом в нашей передаче, еще раз повторю. Вопрос о как бы сертификации вакцины, он уже стал не то чтобы политическим, а чисто умозрительным. Потому что сертифицировать продукт, который в течение 2 лет используется и в котором клинические, так сказать, испытания на миллионах, есть на десятках, а может сотнях миллионов людей, прошли де-факто, говорить о его какой-то сертификации, это бессмысленно. Это, кстати, касается не только спутника, это касается и Pfizer, там, и еще другого. Их сертифицировали, но даже если бы не сертифицировали, то ситуация была бы та же самая. Но уже сотни миллионов, так сказать, на себе ее попробовали. Но, значит, они были должны или все передохнуть, или 50%, или 30%, и тем показать естественную смертность от нее, или ее неполезность. Или наоборот, чувствовать себя хорошо. Ну вот это уже случилось. Поэтому тот вопрос, который сейчас уже остается в области там, сертифицировать и сертифицировать, признать, это вопрос чистого крючкотворства, которое, естественно, замешано на политических процессах, но какого-то разумного смысла на сегодняшний день он уже не имеет. Независимо от того, где производят эту вакцину, кто ее разливает, куда она дальше попадает и кто на ней ворует деньги, кстати сказать. Даже от этого процесса это независимо. Поэтому я просто в этом вопросе как бы отделяю мух от котлет, да, воровство воровством, так сказать, а, так сказать, вакцину вакцины. То есть это уже два процесса, которые живут, по сути дела, раздельно друг от друга. И, кстати говоря, спутник Ви, чтобы они ни говорили, она оказалась не самой плохой вакциной, скажем так, деликатно. Во всяком случае, не хуже Pfizer по конечному результату. Ну вот как так вышло. Я не знаю, за счет оборонки, может быть, за счет того, что какой-то удачный метод был применен. Может быть, звезды вот так вот сложились, понимаешь, по закону подлости, так сказать, в данном случае для, так сказать, западников. Ну вот, оказалось, вакцина не говном. Могла бы быть вполне, могла. Вот даже и пивак корона, по-моему, сейчас уже, так сказать, гнобят у нас уже там совершенно открыто. А вот спутник не оказался ей. Ну вот, вот так сошли звезды. Ну что поделаешь. Саш, может быть, к вопросам перейдем? Нам тут напоминают, что у нас их много. Ты не против?
Да, у нас 10 минут осталось.
Да, стоит ли в России создавать институт по изучению преступлений ДАТА? Если создадут институт, согласится ли товарищ Смирнов на эту важнейшую, возможно, ценнейшую работу своей жизни? Прибьем НАТО к стране, к стене позора. Вы знаете, это нет смысла, потому что, во-первых, преступлений как таковых нет. Они в основном такие... раздутой скорее прессой, НАТО доказал свою, скажем прямо, малоэффективность или неэффективность, когда оно начало реально действовать. Не тогда, когда оно создавалось, когда там накачивали мускулы, готовили чего-то, вот сейчас вот скоро будет, тут танки советские пойдут сюда, а мы тут отсюда. Этот период прошел, никто никуда не пошел. Вот. А дальше оно просто было неэффективно. Просто тупо неэффективно. На сегодняшний день это, ну... я бы сказал, западный вид жульки, понимаешь, при котором кормятся фиговые тучи чиновников, которые надувают щеки, так сказать, там производят жуткое впечатление, но которое реально уже ни на что не способно. И это, по-моему, и на Западе понимают, и у нас тоже понимают. И поэтому это остается таких в области традиционных угроз. Вот я, если честно, то, что я думаю про НАТО и про его преступления. Поэтому, ну, их можно, конечно, обвинить там, в том, что они поучаствовали там в агрессии в Афганистане или в Ираке в той или иной мере. Но, так сказать, их доля по сравнению с американцами, она там ничтожно мала и фактически являлась символической. Так что я, в общем, с этой точки зрения НАТО оцениваю вполне трезво. Так, вопрос. Что будет, если Путин все же пойдет на уступки США, отведет войска от границы и таким образом проявит слабость? Насколько сильно он потеряет лицо среди населения, будет ли потеря этого лица иметь значение? Что ты думаешь, Саша?
Он всегда это объяснит, что это его победа. В феодальной стране, а у нас феодальная страна, в диктатуре, если руководитель страной остается на посту, после конфликта, то есть в кресле, то он победил. Все остальные проиграли, весь мир проиграл. Даже если при этом он ухайдакал половину населения, потерял территории, деньги, ну я не знаю чего. Он в оставшихся газетах напишет, что, он победил всех. И смею вас верить, вы это увидите в ближайшее время. Это будет офигенная победа Путина, который победил всех, несмотря на то, что все прямо противоположно. Но он будет объяснять, что, так сказать, этого победа. Потому что его задача этого конфликта, он его создал, этот конфликт, и его питает, развивает для того, чтобы сидеть в кресле. Он ради этого будет поворачивать конфликт в информационном плане в этом направлении. Если обратить внимание, что у нас Яндекс, так сказать, его ведущие строчки первые, заняты оскорбительными словами наших мидовцев, которые громят НАТО, Соединенные Штаты, Украину, Антарктиду, я не знаю, все плохие, они только в МИДе у нас хорошие, все знают, все умеют, раздают оплеухи, ярлыки развешивают и все прочее. Я думаю, что это все продлится на протяжении нескольких месяцев еще, и мы победим всех вообще.
Нет, ну, безусловно, я согласен, Саша, безусловно, любое поражение в средствах пропаганды будет представляться как победа. Кстати, с обоих сторон. Но, так сказать, насколько в эту победу уже способны будут поверить, я думаю, что не очень. Поэтому, ну, терять лицо от него не стоило бы в этой ситуации. У него можно, он может попытаться заработать это лицо, это да. А потерять его, ну, невыгодно, на мой взгляд. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Вопрос еще. США даже в письменном ответе не дали гарантии на расширение НАТО. Сказали, что это суверенное право каждой страны. Что вы думаете, последует теперь? Может ли это убедить Путина о необходимости операции? Ну, имеется в виду военная операция. Что ты думаешь, Саша?
Он конкретно произнес слова. Я их помню. Я был не пьяный. Значит, было сказано, что если они откажут в юридически обязывающих, была такая формулировка, гарантиях нерасширения НАТО и там так, еще чего-то таких подобных вещей, то Россия отреагирует военными, в одном варианте, военно-техническими или военно-организационными методами другим способом. Значит, ни то, ни другое не произошло. Вот уже не произошло. Прошло времени 3 недели. Результат переговоров был очевиден в момент, когда состоялись переговоры. Он стал супер очевиден, когда они дали какую-то письменную трактовку по просьбе нашей стороны. Они ее дали, в итоге попросили, дали. Могли не давать, но они дали. Получили, прочитали, поняли, что были посланы наши. Значит, реакция ноль. Все, ответ получен.
Ну, я со своей стороны добавлю что, как в 2014 году, когда было идеальное время для того, чтобы совершить достаточно просто то, что сейчас совершается достаточно сложно. Сейчас тоже определенный переломный момент, потому что данное время, с точки зрения операции, это наиболее удобное для этой операции время. Во-первых, потому что твердый грунт, во-вторых, потому что в зимних условиях воевать вообще трудно. А вести партизанскую деятельность, если о ней идет речь, вообще практически невозможно. То есть это уже сложно. Потому что в этом смысле, в данном случае это уже не политический, это чисто природный фактор. Решится ли в этих условиях он провести какую-то операцию? Это зависит от самой операции. Это кто и как ее придумает, если вообще на это кто-то способен придумать ее в нынешней верхушке. Если бы был способен, хотя бы на уровне ОКВ, так сказать, Третьего Рейха, который, так сказать, планировал Барбароссу, то, конечно, это было бы шагом в правильном направлении. Но то, что кто-то на это способен, ну, я очень сильно сомневаюсь. Возможно, мне вот буквально на днях докажут обратное, что на самом деле это все возможно, и тут сидят великие умы, которые научились на опыте всех мировых войн, и сейчас запланируют, так сказать, такую победоносную операцию, про которую все остальные просто рот разинут, так сказать, и скажут, блин, ну, что тут поделаешь, вот, так сказать, выше всех. Вот. Так и гипотетически возможно. Мне в это трудно верится. Но если бы такое было возможно, конечно, бы сказал бы, ах, вай. Понимаешь, ну, мало очень я в это верю. Вот как бы нет для этого фактуры. Пожалуйста, Саша.
Последнюю неделю наши продолжают ругаться, но при этом за себя говорят. А мы никогда и не говорили о том, что мы собираемся воевать.
Да,
а мы
да,
нападать
да,
не будем. Это последнюю неделю произносится по 3 раза на дню в самых разных вариантах.
Поэтому
выглядит чудно, позорно и, так сказать, неправильно.
Это просто... Это вот отдельно от всего планирования. Это просто тупая политическая ошибка. Вот. Что лишний раз доказывает, что те люди, которые делают политику, они как-то очень мало в ней понимают и разбираются. Во всяком случае, так как это, так сказать, следовало бы в этой ситуации. Так. Так, еще. Ага. Кстати, вы сказали, что Путин якобы верит только письменным обещаниям, а не устным. Но на конференции месяц назад он сказал, что США даже письменным обещаниям верить нельзя. Как вы это прокомментируете? Вы знаете, я что-то не помню, чтобы я говорил, или Саша говорил о том, что Путин верит только письменным обещаниям. Но я уже высказывал эту точку зрения. Ни письменным, ни устным обещаниям, и даже договорам, подписанным на веленевой бумаге и проштампованным сургучными печатями, на сегодняшний день верить нельзя. Это все фуфло. Можно верить каким-то конкретным, вещам, которые осуществляются, типа. И они, кстати, вложены вот в эти вот российские требования. Я не могу сказать, что они бессмысленные. Типа заверять там о том, что мы там никогда не будем, блин, да зуб даю, в общем, ничего такого не продают, это все фигня. Вот. Вы, допустим, вот конкретно из там, Болгарии и Румынии там, убираете ракеты или нет? Вот убираете, да. Ну, другое дело, что вы их завести можете в любой момент. Ну, так сказать, это создает какую-то почву. Да? Или, например, вы, так сказать, на уровне договоренности, вы убираете ракеты вот оттуда и оттуда, а если вы не убираете, мы, допустим, берем просто и аннексируем Украину. Ну, вот так вот, на уровне. И давайте по рукам ударим вот на этом месте. Да, нет, нет, да. Ну, это какой-то предел. С этими ребятами вот на Западе можно говорить только так. Вот любое другое, так сказать, философствование на тему международных договоров, хельсинских соглашений, так сказать, и прочее, оно просто бессмысленно, потому что они этого не понимают, не принимают и реально исполнять не будут. Пожалуйста, Саша.
Западники ловко воспользовались теми словами, которые изначально были произнесены насчет военного и военно-технического воздействия, и под это дело усилили армию Украины, поставив ей большое количество переносных устройств для борьбы с танками, противотанковые, различные там всякие стингеры, не пойми чего, с борьбой с самолетами, с вертолетами. Дабы, наверняка море какой-то нелетальной амуниции, которая там поступила туда, обучили за это время приличное количество украинских военных благодаря своим советникам и то, что учили на каких-то курсах. То есть они этим воспользовались и говорят: раз вы угрожаете, мы начинаем учить, начинаем поставлять это оборудование. И я так понял, что десятками самолетов они туда это все пригнали. Они зря времени теряли.
Не, ну, естественно, они то, что они пригнали туда, они, кстати, очень разумно сделали то, что поставили именно эту технику. По сути, в современном своем изложении, это средство партизанской борьбы. Вот все эти стингеры, джавелины, как их, собственно, использовали и в Афганистане. Ну, в Афганистане джавелинов не было, так сказать, и для танков не доходило, ну, просто местность не та. Ну, вот. А что касается стингеров, то это вот полный рост. Да, это средство партизанской борьбы, они, в общем, справедливо оценивают, что армия, она примерно на это на сегодняшний день способна, если она вообще на это способна. Так что здесь они ничего особенно не теряют и не приобретают. В общем, в масштабах страны это недостаточно, не слишком дорогие, как говорят, устройства. Их вполне можно поставить. Какая цель внезапных учений России и Беларуси в феврале? Не для подготовки военной операции, тем более Лукашенко тоже разругался с Украиной за последние 2 года, а для этого имел с ней хорошие отношения. Вы знаете, любые учения, они предполагают возможность развертывания их в военную операцию. Мы как-то с Сашей вот рассказывали о своих впечатлениях Кореи, которые, кстати, северные я имею в виду, которые очень сильно нервничают от того, что каждый год там проходят, например, военные учения в Южной Корее, которые состоят в том, что десант погружается на корабли в Южной Корее, дальше идет как бы в море, вот, и после этого направляется прямиком в район демаркационной линии. И вот дальше эти учения, которые состоят в высадке десанта, там, захвате территории или имитации, они вот буквально там в 12 километрах или 12 милях от этой демаркационной линии вот могут повернуть налево, а могут направо. Вот налево это учение, а направо война. И вот такое происходит каждый год. Понимаете, то есть это понятная вещь, это совершенно естественная практика. Вот. Когда готовилось нападение на Советский Союз, например, и концентрировались войска на границе восточной Советского Германии, то это объяснялось, между прочим, тем, что ведется плановая подготовка войск перед вторжением в Англию. Это официальное объяснение для советского МИДа было такое. Пожалуйста, Саша.
Мы уже больше часа разговариваем. У меня за спиной стоит стол, за которым моя семья должна кушать, внучки. Они хотят жрать. Сидят на кухне и ждут момента, когда мы закончим нашу трепотню.
А, ну что же,
хорошо. Я призываю, вот стол видишь там, значит, за спиной.
Да, вижу, да. И уже просто капают слюнки. Хорошо, тогда последний вопрос. Вы сказали, что вопрос, что если вопрос Украины решить, тогда проблема санкций Северного потока 2 отпадет. Но буквально сегодня Германия пригрозила санкции против СП-2 в случае вторжения. Как вы это расцениваете? Что ты думаешь, Саш, по этому поводу?
Это отдельный вопрос, который мы ответим в следующий раз. Он очень большой.
Действительно, это для вас большой вопрос. Давайте мы эти оставшиеся вопросы оставим для нашей следующей передачи. Спасибо вам за то, что вы приняли в ней участие. И до следующих встреч на канале Вера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Всего хорошего.